Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День памяти Владимира Даля. Что значит слова «бот» и «няша» в его толковом словаре? Поэт Илья Резник о том, как влияет на нас русский язык. «По слову твоему закину сеть», — говорит будущий апостол Петр Христу. А как смысл этих слов раскрывается в 21 веке? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На эту неделю выпал День памяти Владимира Даля. 4 октября было 145 лет с момента его ухода. Он был военным врачом по профессии, близким другом Пушкина. А еще он был собирателем толкового словаря живого великорусского языка. Фактически это главный труд его жизни. В нем около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. Вот просто для сравнения, словарный запас среднестатистического образованного человека от 10 до 20 тысяч слов – а у Даля в словаре в 10, ну или в 20 раз больше, соответственно. Мы решили посвятить тему недели в журнале разговору о русском языке. Насколько хорошо мы им теперь владеем? Некоторые специалисты-филологи отмечают, что сегодня снова становится модным говорить грамотно. Даже вопреки тому, что по причине роста роли мессенджеров в нашей жизни язык скорее беднеет и упрощается, чем обогащается. Но все ли так однозначно? И действительно, модно ли сегодня изящно владеть русским языком? Попробуем разобраться, и на связи с нами Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского университета. Добрый вечер, Лидия.
Здравствуйте. Вы знаете, я вижу, что сейчас стало модным развивать такую наблюдательность филологическую или так лингвистическую, то есть обращать внимание на какие-то необычные слова, выражения, и мы видим в интернете огромное количество групп «слово года», «лучшее слово недели», «неологизм месяца», да, то есть люди очень стали внимательно относиться к каким-то явлениям в языке. И, кстати говоря, словарь Даля тоже помощник. Вот как ни странно, больше 150 лет прошло с момента выхода первого издания, но сейчас в словаре можно наткнуться на очень современные слова. Да? Мы открываем издание словаря Даля и видим слова «прикольный», «скачивать», «облом». Но значение у этих слов сейчас, конечно, совершенно другое. Кстати, вот недавно выяснилось, что 40% слов из словаря Даля вообще вышли из употребления. Их в интернете за последний год не искал никто. Приблизительно 28% очень редко сейчас используются. И многие их ищут в поисковиках только для того, чтобы уточнить значение, вообще выяснить значение этого слова. А где-то 32% слов, кстати, распространены до сих пор. Но я хочу вас немножечко повеселить и сказать, какие необычные слова мы можем найти в словаре Даля. Да, например, «банить». Но вот оказывается, что раньше это слово означало «мыть», «чистить водою». На Дону говорили «банить белье», «банить полы», «посуду». Видите, у этого слова такой же корень, как у слова «баня». А современное значение какое? Запрет доступа на какой-либо сетевой ресурс. От английского слова «бан», да, запрет. Или вот другой пример, слово «бот». Оказывается, в оренбургских и пермских говорах это шест с поперечной дощечкой, например, для сгонки рыбы в речушках. Надо рыбу же потом загоняют на сак. Но даже более интересный пример, вот в тверских говорах это то же самое, что ботва. А еще бот раньше означало одномачтовое, обычно плоскодонное судно. Это было заимствовано из голландского языка. Помните, в словаре там ботик Петра Великого, например. А современный омоним бот другое, конечно, имеет значение. Это компьютерная программа «робот». От английского «бот» сокращение «робот». Или вот, например, «няша» в сибирских и пермских говорах. И у татар это был ил, грязь, тина, жидкое, топкое дно озера, вязкое, жидкое топь. В архангельских говорах это вязкая, илистая полоса морского берега. И говорили, как обычно, «конь засел в няше» или «караси в няше водятся». И даже были прилагательные «няшистый» и «нешеватый», то есть залитый грязью, илом. А современный омоним имеет значение, конечно, другое. То есть это что-то приятное, милое, от японского «ня», да, это звукоподражание, мяуканье кошки. И мы помним, что это все используется в аниме, в японских мультфильмах, как выражение умиления. Вот. Ну и, наконец, мое любимое – это скачивать. Если раньше это было спустить с рук, избавиться, отделаться от чего-то, да, например, скачал – дело с плеч. Вот. И можно было еще скачивать палубу, то есть мыть ее водой. Вымыть, да? Ну, а сейчас скачать, понятное дело, можно себе на компьютер какой-нибудь ролик из интернета.
Лидия, это все действительно очень забавно и очень интересно. Получается, что с помощью словаря Даля можно и современную речь невероятно обогатить, потому что подобными примерами, как те, которые вы привели, ведь можно блеснуть в речи, можно разнообразить собственную лексику, и тогда, ну, возможно, планка какая-то в твоей собственной голове от этого повысится. То есть мы таким образом, расширяя свой словарный запас, обогащаем кругозор. Себя.
Конечно, конечно. Мы и кругозор свой расширяем. И у нас появляются какие-то новые темы для разговоров. Да? И наша речь, она же отражение нашего сознания, нашего мышления. И вы знаете, вот вы говорите о том, что стало модно говорить красиво. И сейчас даже невесту, когда молодой человек себе ищет, он обращает внимание на то, как она говорит. Потому что речь выдает не только информацию о особенностях мышления, да, и воспитания, и об уровне образования человека много говорит. И, в общем-то, мой совет – не молчите, да, и совершенствуйте свой словарный запас. И вам всегда будет о чем поговорить. Понимаете, уже не скучно.
Совершенно с вами согласна. Но вы преподаете стилистику русского языка и культуру речи в МГУ. Как бы вы оценили современных студентов, их уровень владения языком и способность доносить, адекватно выражать свои мысли?
Вы знаете, 10 лет выпускники школ сдавали ЕГЭ, и сочинения не было, да, значительный период времени. Вот сейчас, последние 2 года, мы проверяем уже выпускные сочинения повторно, да, когда ребята поступают на журфак, потом приходят к нам учиться, и мы видим, какие стилистические ошибки делают современные вот абитуриенты. И вы знаете, мой анализ показал, что учителя просто часто сами не видят эти стилистические недочеты, и поэтому дети потом тиражируют опять в своих работах, в своих каких-то выступлениях, повторяют одни и те же ошибки. Я составила рейтинг вот самых популярных таких ошибок, которые не видят школьные учителя, а потом, соответственно, абитуриенты и уже студенты. Например, дублирование смысла. Вот монументальный памятник, да, или первый дебют. Вот дублирование смысла очень частотная ошибка, и она не исправляется часто в сочинениях даже учителями. На втором месте ошибки в управлении при однородных членах. Предложение «Мы любим и заботимся о родителях». Вот тоже, к сожалению, очень часто пропускают. Вот такая характерная ошибка. И на третьем месте неправильный порядок слов предложения. Вот, например, вперед вырвались автомобили французов, которые имели более мощный двигатель. Получается, что более мощный двигатель имели французы. То есть иногда на этические какие-то проблемы тоже не обращают внимания. Вот я слышу, как студенты говорят, страховое вознаграждение за гибель в авиакатастрофе. Но ведь правильно сказать, страховые выплаты, да, потому что ну, какое вознаграждение может быть в такой ситуации? Непричастные обороты тоже часто становятся проблемным местом. Увидев отлаженную армейскую жизнь, у ребят изменилось отношение к службе. Увидев отлаженную армейскую жизнь, кого-то отношение увидел эту армейскую жизнь. Вот бывают какие-то комичные тоже совершенно примеры, когда пытаются использовать вот образные средства, какие-то метафоры, но они неряшливо выглядят. Вот, например, британские ученые выяснили, что у женщин, сидящих на диете, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вот я увидела на странице в группе в социальных сетях, моя студентка вот описывает там какие-то диеты современные. Я вижу вот такие моменты, то есть я вижу, что сейчас очень важно со старшеклассниками работать и повышать квалификацию школьных учителей для того, чтобы они могли грамотно их готовить к сочинению. Если педагог 10 лет готовил старшеклассников только к сдаче тестов, то за это время он с очень высокой вероятностью мог утратить навык качественной проверки сочинений. И самому педагогу школьному требуется освежить знания и стилистики, и логики речи, может быть, риторики. Но, к счастью, наши педагоги современные, они очень быстро вот эту вот новую информацию усваивают. Вы посмотрите, надо было освоить ЕГЭ, а не освоить. Нужно было эти компьютерные доски, да, какие-то виртуальную реальность, новые технологии в школе, они все это осваивают. Поэтому я думаю, что они смогут повысить квалификацию, пробелы, если они есть в знаниях, очень быстро устранят и личным примером покажут, что страшны только те ошибки, которые не исправляются. То есть я верю в то, что будет лучше наша речь с каждым днем. Я вижу интерес сейчас и у педагогов, и у своих студентов тоже.
Спасибо вам. Напомню, на связи с нами была Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского университета. И в продолжение разговора о русском языке предлагаю поразмышлять о том, а как он на нас влияет. Ну, мы же привыкли, что язык – это некая данность, как вода из крана, такая неотъемлемая часть жизни. И зачастую мы не задумываемся, как на самом деле он нас формирует и насколько сильно это его воздействие. Эти вопросы я адресую поэту и автору гимна русскому языку Илье Резнику. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Илья Рахмиелевич.
Добрый вечер, добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, скорблю по нашему любимому, красивому, правильному русскому языку, когда слушаю передачи по радио, извините, и по телевидению, музыкальные передачи, потому что с ним обращаются с попсовым небрежением, потому что знание у авторов бывает очень приблизительное. И когда меня руководство Института имени Пушкина попросило написать гимн русскому языку, я задумался как раз о том, о чем вы спрашиваете. И выразил это вот в таких словах, которые я сейчас прочитаю. «О мой язык земли творенья русской, наш верный друг, судья наш и пророк, поэзию творящий искусство, мечты и вдохновение исток, дарить добро твое предназначение и прославлять святые имена, к прощению призывать и очищению, соединять миры и времена, о мой язык слов неоглядных братства, вольны твои просторы далеки, я славлю дар твой перевоплощаться в наречии людей и языки, торжественно звучать в народной песне, открытие в науке совершать, молитвой возноситься в поднебесье и тихой колыбельной утешать. Твое язык, мой трепетное слово, нужнее нам всех сказочных даров. Ты Пушкина восславил и Толстого, творение гениальных мастеров. Дари нам свет, веди дорогой звездной, пои любовью, как святой родник. Живи в веках, и царство венценосно, великий и могучий наш язык». Вот в этом гимне я процитировал наших великих Ломоносова и Александра Сергеевича. И вот я то, что думал о русском, с моим любимом языке, который мне сейчас очень помогает в моей миссии, которую я считаю продолжением традиции наших русских поэтов, писать поэтические молитвы. Этим занимался и Сумароков, и Полонский, и Кюхельбеккер, и Анна Ахматова, и Александр Сергеевич Пушкин. И я рад, что у меня есть силы, есть дыхание, чтобы продолжить эту традицию. Я сейчас с благословением патриарха Кирилла пишу поэтические молитвы. Ну, а, конечно, всегда задаешь такой вопрос, где школьникам учить красивый, правильный русский язык, как не по вечным книгам, по шедеврам русской классической литературы наших великих соотечественников. Вот сейчас идет дискуссия по поводу школьных программ, как воспитывать детей, не рассказывая о человеческих взаимоотношениях, о любви к противоположному полу, не рассказывая, не показывая, как надо ухаживать, заботиться о любимом человеке и жить его жизнью. Ну, вообще, я сейчас вздыхаю, потому что это моя боль, моя вечная боль. И когда я слышу искаженный, примитивный язык, мне становится худо, честно говоря. Я просто переживаю. Чисто физически переживаю. И, к сожалению, роль телевидения и сети огромная в этом кощунственном, я бы так сказал, отношении к русскому языку. Потому что не пресекается неграмотность, безграмотность, небрежение. Надо что-то с этим делать обязательно. Да.
А мне кажется, что еще такая миссия, как вы уже это обозначили как миссию, она на поэтах лежит. Помните, Бродский говорил, что поэт – это инструмент языка. Не язык – инструмент поэта, а именно поэт является инструментом языка. То есть язык себе, конечно, находит тех людей, через которых он может транслироваться, и чтобы это было красиво. Мне кажется, что не все так плохо.
Но поэзия, потому что это огромный, огромный бушующий мир, и стихами вечной классики объясняется в любви, и великие строки вели в бой, вдохновляли на подвиги. Поэт – глаз народа, глаз Божий. Мы, в общем-то, переносчики божественной мысли, мне кажется. Потому что, когда я написал первую книгу молитв, это было лет 20 назад, это был такой эмоциональный столб. Я записывал эти молитвы на разных клочках бумаги, на манжетах, на чем хотите. И где-то через месяц я решил все это систематизировать, записать, и я понял, что у меня ни одной строчки не осталось. Ни одной. И когда мне позвонил мой друг Игорь Каменев, художник-иконописец, говорит, чего у тебя такой загробный голос? Я сказал, помнишь, ты мне звонил как-то поздно вечером, я тебе читал молитву, вот они пропали. Он говорит, нет, не пропали, я впервые в жизни записал чужую речь. И он спас мои молитвы. И потом оформил эту книжку, и эту книжку благословил патриарх святейший Алексий. И это для меня самая дорогая была книга. И для меня, я думаю, что это главное дело моей жизни. Хотите прочитать то, что я сегодня ночью написал? Древняя молитва. «Господь мой Боже, удостой Твоим быть мироносцем, чтобы зажигал я факел свой, где света нет и солнца, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть с презрением, чтобы веру нес я в города, где царствует сомнение, чтобы только правду говорил отчаянно заблудшим, чтобы спасение приносил в обманутые души, чтобы всех в союз соединял меж кем разлад и ссора, и чтоб безумцам запрещал есть яблоко раздора, чтоб возбуждал надежду в тех, кто впал в тоску и робость, и чтоб прощал гулящим грех, а непокорным гордость, чтоб понимали б не меня, а я других бы слушал, их благочестие ценя и их благую душу, чтоб утешали б не меня, а я других утешил, чтобы дарил тепло огня летающим и пешим. Господь, ты знаешь, кто дает, награду получает, а кто себя в счет не берет, тот славу обретает. Кто любит, с ним любовь идет вдвоем до самой тризны. Кто умирает, тот живет в небесной вечной жизни».
Спасибо вам большое за эти стихи, за то, что вы делаете для русского языка, и, конечно, спасибо большое за этот комментарий.
Все, обнимаю вас, спасибо за все.
До свидания.
До свидания.
Напомню, Илья Резник, поэт и автор гимна «Русскому языку», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 5 главы, где речь идет о рыбной ловле. Несколько рыбаков, среди которых и будущий апостол Петр, пытаются всю ночь поймать рыбу, у них ничего не получается, и там же, на Геннесарецком озере, где все это происходит, стоит Христос и учит людей. Потом он обращается к Симону Петру и говорит: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, это я цитирую уже евангельский текст: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Здесь возникает вопрос. В принципе, апостол Петр еще пока не апостол в момент этого разговора, он пока еще не следует за Христом, как его ученик на протяжении нескольких лет, он еще не настолько хорошо знает того, кто перед ним сейчас стоит, и при этом с полным доверием говорит ему: «По слову твоему закину сеть», хотя он, будучи опытным рыбаком, понимает, что это вопреки здравому смыслу, логике, природе, всему. Тем не менее, он это делает. Это, на самом деле, такой подвиг. Почему мы в жизни так редко идем таким же самым путем, и что нам в этом мешает? Попробуем разобраться. В нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну да, тут замечательное Евангелие. Само по себе вот это историческое событие, призвание апостолов, оно имеет некоторые такие бытовые оттенки, очень трогательные. Ведь действительно Петр еще тогда не был ни апостолом, и те, кто был с ним вместе в лодке, а вместе с ним в лодке был его родной брат Андрей, вместе с, видимо, родителями, отцом. И также соседняя лодка, там был Яков и Иоанн Завидеева со своим отцом Завидеем. И вот можно себе представить эту сцену так, что спаситель, беседуя с людьми на берегу, а люди все время теснили его, то есть напирая задние ряды на передние, кто-то кому-то не слышно, кто-то хотел поближе, кто-то увидеть Христа хотел, кто-то исцеление получить. И Христос, отступая от них, понимая, что он сейчас говорит слово, а не дело исцеления и так далее, то есть это на самом деле и слово, и дело необходимы. Богу надо, Христу было тогда сказать что-то важное людям. Отступая от них все дальше и дальше, он понял, что за ним водная преграда. Господь, конечно, мог и по воде ходить и так далее, но он попросил лодку, чтобы дали ему, и тогда чуть отплыли на глубину. Лодка эта взялась прямо рядом, потому что эти рыбаки просто ловили рыбу. Толпа народа, угнетавшая Христа, сдвигая его сегодня к берегу, а этим рыбакам ни до чего дела нет. Они просто ловят рыбу, потому что они всю ночь это делали, ничего не поймали, у них уже до отчаяния дошло. Может быть, Петр и сел в эту лодку в эту минуту и сказал, да ладно, что толку уже сети забрасывать, да вон, послушаем, что он говорит, и заслушался. И когда Господь спросил его лодку, чтобы встать в нее, Господь уже знал, для чего он ставит лодку. Еще Петр не предполагал. Он говорит, надо же, как интересно. И он из моей лодки будет учить народ. И когда он слышал эти слова, и, конечно, его сердце воспламенилось уже таким удивительным, как озарением вот этой благодатью Божией. Он как бы стал, удивляясь, узнавать в нем, что пришел некто, что тот, который, может быть, когда-то что-то он слышал, говорили. Но вот он сейчас стоит в его лодке, он уже в трепете находится. И когда Господь повелел ему сети бросить, тот, конечно, не задумываясь, бросил эти сети, причем совсем недалеко. Далеко от берега, они были наверняка там 50 метров, может быть, максимум от берега, если еще не ближе. И эти сети набрали такое количество рыб, что разрывались, и поразительно евангелист потом говорит о том, что они все оставили, последовали за Христом. Но прежде этого Петр просил уйти от него Христа. Господи, выйди от меня, я человек грешен. Он вдруг понял, что перед ним Бог, и это вот пламень вот этого всемогущества Божия может опалить его, грешника. И Петр никогда об этом не думал, может быть, за всю свою жизнь он в это мгновение уже раскаялся. Господи, я грешник, что тебе со мной делать? Господь говорит, идем за мной, я тебе расскажу, что делать со мной. То есть вот такие, может быть, нюансы, но они действительно раскрывают, показывают, насколько внимателен Господь к нам и насколько невнимательны к Нему мы. Нас все время увлекает какая-то внешняя деятельность. Нам все время важно что-то достигнуть, чего-то сделать, там, кого-то накормить там, и так далее. Это действительно важно. Но вопрос приоритетов. То есть, может быть, действительно важнее узнать вот в этой сутолоке Христа, ощутить его присутствие рядом в этой утлой лодочке моего сердца. Тогда, конечно, становится страшно. Но вот Петр переступил через этот страх и впустил Христа в свое сердце. А может быть, действительно, у нас за эту суету житейскую не всегда получается вот разглядеть, что Бог очень близок к нам. Даже сказано, что Он стоит и стучит, и ждет, пока отворят. А многие слышат, как вот Господь стучит. И дальше понимаем, что вот эта невнимательность наша к Богу, она на самом деле, с одной стороны, конечно, трагичная и очень печальная, и она приводит к страшным последствиям, к такому одиночеству, угрюмости, такой заскорузлости сердца, когда вот человек уже в пожилом возрасте ничему не радуется, ему ничто не интересно, у него просто тоска, как каменной плитой придавливает его сердце, он ничего сказать и сделать не может, такая тень, а не человек ходит. Вот часто видишь таких стариков, хочется как-то расшевелить, развеселить, а есть наоборот, очень чистые, очень искренние люди, которые, невзирая на возраст, очень такие подвижные, очень улыбчивые и всегда могут поддержать любую беседу. Это как раз вот такие сокровенные итог жизни, вот с Богом ли человек, без Бога ли человек. И вот эта наша угрюмость, это наша тяжелая многозаботливость, многопопечительность, с одной стороны, да, она уводит человека от Бога, не дает ему возможности встать перед Богом лицом к лицу, а с другой стороны, это удел не то что большинства, а вообще всего человечества. И Бог, попуская нам эту собственную заботу о себе самих, хочет, чтобы мы что-то доброе из этого вырастили, чтобы семечко любви к ближнему или внимательности к собственной совести, к собственному сердцу. В конце концов, искание Бога, он где-то близко, он очень рядом здесь, каждый человек может это ощутить. Оно все равно должно через эти травы и эту многозаботливость нашу прорасти в нашем сердце обязательно. И эти заботы, ловля рыбы или переживания о близких, или вот эта попытка поближе подойти ко Христу, вот такая суетная, может, житейская, как и толпа на озере Генисарецком, она становится для нас поводом не просто к спасению, а поводом к тому, чтобы Господь вступил в нашу эту лодочку. Говорит, ну хорошо, раз уж ты так, я готов, подойди ко мне поближе, можно я воспользуюсь твоей лодкой? Господь просит нас воспользоваться нами самими. Это такая удивительная кротость божественная, его любовь. любовь к нам, которая, конечно, сердце наше растапливает. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас был чуточку внимательнее, даже не то, что вот Господь ходит среди нас и там ищет нас, а то, что наше любое дело житейское, ловля рыбы, там, мойка посуды и так далее, она может быть благодатным, она может принести нам вот эту удивительную встречу с тем, ради которого вообще все на земле и существует.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Христос.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».